Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжим изучение 22 главы Евангелия от Матфея. Здесь мы прочтем о том, как враги Христа предпринимают свою последнюю атаку на Господа Иисуса, которая завершается окончательным разрывом между ними в 23 главе. Пожалуй, самое удивительное в этих главах для меня лично – это то, как Иисус отвечает своим недругам. Я бы даже сказал, что для меня одним из доказательств Его божественности является то, как Он ведет себя со своими врагами. В 22 главе Евангелия от Матфея, в стихах с 15 по 22, мы видим, что к Иисусу приходят иродиане. Они задают ему вопрос, который тесно связан с их убеждениями. Иродиане представляли собой политическую партию, которая поддерживала династию Ирода, рассчитывая, что именно эта династия избавит их от римского ига. Вообще говоря, иродиан нельзя назвать религиозной партией, поскольку они занимались исключительно политикой. Однако фарисеи использовали их в своих целях, и вполне возможно, многие фарисеи сами являлись иродианами. Заметьте, что именно фарисеи явились инициаторами этой провокации против Иисуса. Давайте прочтем 15, 16 и 17 стихи. «Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах, и посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божии учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Нет никаких сомнений, что их вовсе не интересовало его мнение. У них уже были готовы свои собственные ответы. По сути дела, это была ловушка. Если бы Иисус ответил «нет, вы не должны платить подати кесарю», они смогли бы обвинить его в подстрекательстве против римской власти. Если бы, однако, Иисус сказал, что они должны платить подать кесарю, никто не пожелал бы принять его за истинного мессию. Наверняка им казалось, что они своим вопросом загнали нашего Господа в угол. Но Иисус, видя лукавство их, сказал: «Что искушаете меня, лицемеры?» Обратите внимание, что он называет их лицемерами, кем они на самом деле являлись. Далее, в 19 стихе он говорит: «Покажите мне монету, которую платится подать». Они принесли ему динарий. Стоит обратить внимание на то, что это они дают ему монету. Можно было бы подумать, а почему Иисус, собственно, не достал свою собственную монету? Я думаю, что у него просто не было денег. И говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Израиль находился под юридической властью Рима, а потому это был римский динарий. Говорят ему: «Кесаревы». Тогда говорит им: «Итак, отдавайте кесарева кесарю, а Божие Богу». Это был поистине удивительный ответ, потому что в нем содержится гораздо больше, нежели просто ответ на их вопрос. Иисус не просто отвечает им, в дополнение к этому он указывает им, что они кое-чем обязаны кесарю. Действительно, они пользовались римскими деньгами, они ходили по римским дорогам. Именно Рим давал им возможность проживать в относительном мире и спокойствии, и всем этим они были обязаны Риму. Вот почему Иисус отвечает, что необходимо отдавать кесарю то, что кесарево. Но есть и другой аспект. Необходимо также отдавать и Богу то, что ему принадлежит. Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. Мы видим, что Господь не поддался на их провокацию. Да, они были обязаны чем-то кесарю, но это еще не снимало с них ответственности перед Богом. Итак, иродиане оставляют Господа, и теперь наступило время саддукеев нанести ему свой удар. Прочтем стихи с 23 по 33. «В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его. Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев, первый, женившись, умер, и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до 7-го. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресении, которого из 7 будет она женою, ибо все имели ее». Дело в том, что саддукеи не верили в воскресение. Они использовали эту совершенно невероятно нелепую историю в попытках поймать Господа на слове. Представьте себе женщину, которая похоронила 7 мужей и которые к тому же все являлись братьями. Такое, пожалуй, бывает только в мыльных операх в Голливуде. Вопрос, который они задали Иисусу, звучал так: «Чьей женой она будет?» Однако здесь саддукеи совершают 2 ошибки, на что им указывает Господь в 29 стихе. Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей». Саддукеи были невежественны в 2 сферах. Они не знали Писаний, и они не знали силы Бога. Именно незнание Писания и незнание силы Бога привело к этому нелепому, смехотворному вопросу. А объяснение совершенно простое. Читаем 30 стих. «Ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах». Причем Иисус вовсе не говорит, что они являются ангелами. Точно так же и мы не будем на небесах ангелами, но мы будем подобны ангелам в том, что не будем жениться. Другими словами, на небесах нет нужды в деторождении, так как нет нужды продолжать человеческий род. Это, однако, не означает, что мужья и жены, которые были очень близки здесь, на земле, не смогут быть вместе на небесах. Если они захотят быть вместе, они, несомненно, смогут быть вместе. Однако, друзья мои, подумайте и о тех, кто не захочет быть вместе. Им не придется этого делать. Причем, пребывая там в совершенно новом состоянии, они вполне возможно смогут ладить между собой гораздо лучше, нежели им это удавалось здесь, на земле. 31 и 32 стихи. «А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом? Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». Это совершенно потрясающее утверждение. Кто из нас не задумывался над тем, что сейчас происходит с теми, кто уже ушел из этого мира? Что сейчас с Авраамом? Ответ таков. Сейчас Авраам остается тем, кем он был всегда, то есть Авраамом. Авраам, Исаак и Иаков просто ушли из этого мира и перешли в мир иной. То есть они вовсе не мертвецы, они живы. То же самое относится и к нашим близким, которые пребывают во Христе и ожидают нас на небесах. Это чудесная истина, друзья мои. И, слыша, народ дивился учению его. Итак, Иисус сумел заставить замолчать иродиан и саддукеев на глазах у фарисеев. Секта фарисеев являлась религиозной политической партией, которая желала возрождения царства Давида ради свержения власти Рима. И в этом стремлении возродить царство они объединились с иродианами. Будучи, однако, религиозной партией, фарисеи противостояли саддукеям. Секту фарисеев можно было бы сравнить с консервативным крылом современной церкви, тогда как саддукеи соответствуют ее либеральному крылу. Итак, фарисеи, подобно предыдущим двум группам, пришли к Господу, приготовив ему ловушку. И вот в следующих стихах их представитель, законник, задает весьма любопытный вопрос. Давайте вместе прочтем стихи с 34 по 39. «А фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Послушайте ответ Господа Иисуса. Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь». Обратите внимание, что Господь называет не первую попавшуюся заповедь из десяти, Он выбирает вторую. «Вторая же подобная ей – возлюби ближнего твоего, как самого себя». Если мы воплощаем этот принцип в своей жизни, мы вдруг начинаем понимать, что у нас недостает благодати Бога. Наш Господь ясно говорит этому законнику. Ты спрашиваешь, какая заповедь важнее всех? Величайшая заповедь – возлюби Господа Бога твоего. А следующая за ней по важности – это возлюби ближнего своего. И далее, в 40 стихе он говорит, «На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». По сути дела, весь закон Моисея может быть сведен к этим двум заповедям. Ответ Иисуса был настолько ясен, что если бы фарисеи были честны сами с собой, они бы признали свою несостоятельность в этой сфере. Поняли бы, что они не в силах обрести спасение через закон, что им нужен Спаситель. Далее фарисеи пытаются подстроить ему еще одну ловушку, задать еще один каверзный вопрос, но Иисус вновь дает им отпор, задавая им встречный вопрос. Давайте прочтем стихи с 41 по 44. Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему, «Давидов». Говорит им, «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит? Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих». Здесь Господь Иисус Христос цитирует первый стих 109-го псалма. Как же Давид мог назвать своего собственного сына Господом? На это фарисеи должны были бы ответить, что этот сын должен был родиться сверхъестественным образом. Только тогда Давид мог бы назвать его Господом. Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? Причем в вопросе, который Иисус задает фарисеям, содержится несколько чрезвычайно важных аспектов. Наш Господь говорит, что это Давид написал 109-й псалом, что он написал его под руководством Духа Святого, а также, что этот псалом написан о Мессии. Если Давид называет его Господом, так как же он сын ему? Разве стал бы Давид называть так своего сына, если бы этот сын не был бы действительно больше, чем Давид? Единственное логическое объяснение этому парадоксу – рождение от девы. Иисус – сын Давида, однако он больше, чем Давид. Сын Давида не мог быть выше отца, если бы в его родословии не было чего-то более великого. И описание рождения Иисуса предоставляет нам единственное удовлетворительное объяснение. Сам Бог Давида появился в родословии сына Давида, как это сказано в Евангелии от Луки. Ангел сказал ей в ответ: Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое, святое, наречется Сыном Божьим». Евангелие от Луки, 1 глава, 35 стих. «Он больше Давида, потому что Он – Господь, пришедший с небес». То есть Господь Иисус заставляет фарисеев задуматься над этим серьезным вопросом и признать Его Сыном Давида и Господом Давида. При этом конфликт Иисуса с религиозными вождями достиг наивысшей точки, потому что дальше мы читаем в 46 стихе. «И никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня никто уже не смел спрашивать его». На этом их попытки загнать Господа в угол каверзными вопросами закончились. Вожди Израиля уже решили убить его, и теперь они начали готовиться к этому. Только что они убедились, что не в силах отвечать ему. И это тоже является одним из величайших доказательств его божественности. Теперь мы переходим к изучению 23 главы, где мы читаем об окончательном разрыве между Иисусом и вождями Израиля, когда их конфликт достигает наивысшей точки. В первых стихах этой главы Иисус, обращаясь к народу, открыто обличает фарисеев. Причем это происходит прямо в храме, о плоти его врагов. «Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал: „На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи“». Религиозные вожди Израиля обладали властью и держали в своих руках все писания Ветхого Завета. Однако при этом они узурпировали то, на что не имели никакого права. По сути дела, они занимали то же положение, которое в наши дни занимают современные руководители церкви. И народ обращался к ним в поисках истины. Далее Иисус говорит в третьем стихе: «Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». Эта фраза означает: делайте то, что велит вам Писание, но при этом не следуйте делам этих книжников и фарисеев, потому что они не следуют Слову Божьему. Вот что он говорит относительно этих религиозных вождей, стихи с 4 по 7. «Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые, возлагают на плечи людей, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрылие одежд своих. Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах, и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их «Учитель, Учитель». Книжники и фарисеи очень любили всяческие звания и титулы, любили, чтобы люди признавали, уважали и почитали их. Им нравилось носить особые религиозные одежды, что выделяло их среди прочих и привлекало внимание к их величию. И Господь осуждает их за это: «А вы не называетесь учителями, ибо один у вас учитель – Христос, все же вы братья». Как видите, Иисус велит: «А вы не называйтесь учителями». Нет никаких сомнений, что пастору в церкви надлежит воздавать должное уважение. Однако помните, что он такой же человек, как и все остальные. Он один из ваших братьев. Далее стихи 9 и 10. «И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник – Христос». Слово «отец» относится к тому, кто дает жизнь. Но если мы называем какого-то человека отцом в духовном смысле, мы тем самым ставим его на место Бога, подразумевая, что это Он дает нам духовную жизнь. Лишь Бог Отец дает жизнь. Слово «наставник» подразумевает авторитет и власть. А Христос – это единственный, кто облечен властью, как глава церкви. Далее Иисус говорит в 11 и 12 стихах. «Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Итак, если вы желаете возвыситься, то станьте слугой другим. В следующем отрывке мы читаем, как Иисус произносит самые суровые слова во всем Слове Божьем. Ни один пророк Ветхого Завета не осуждал грех так, как это делал Иисус. Какое-то время назад в определенных кругах появился лозунг «Иисусу да, церкви нет». И я даже слышал, как один политик много разглагольствовал на эту тему, утверждая, что церковь создает у людей неверное представление о Боге. Он еще говорил, что современное поколение стремится к Иисусу, но церковь в том виде, в котором она существует, людям не нужна. Я, пожалуй, соглашусь с тем, что церковь действительно создает у людей неверное представление о Боге. Но это происходит лишь потому, что многие церкви неверно представляют себе, кто такой на самом деле Иисус. Нет никаких сомнений, что Господь любит грешников и умер за грешников. Но в то же самое время однажды Он будет судить этих грешников. И мы с вами должны правильно понимать, кто Он. Мы часто не осознаем, что мнение обычных людей об Иисусе даже не является библейским. Например, как-то я спросил одного проповедника: «Вы верите в Иисуса? А скажите, этот Иисус действительно родился от девы?» Он ответил: «Разумеется, нет. Но ведь вы верите, что Он умер на кресте за грехи этого мира?» Спрашиваю я его. «Нет, конечно», — отвечает он. «Ну, а из мертвых-то Он воскрес?» И в ответ он опять говорит мне «нет». И мне хотелось бы узнать, откуда вообще взялся такой Иисус, о котором говорят подобные люди. Нигде мы не найдем никаких исторических документов, сообщающих нам, что в первом веке действительно жил подобный человек. Единственные исторические документы, которые есть в нашем распоряжении, говорят нам о том, кто родился от девы, кто творил чудеса, кто умер на кресте за грехи этого мира, кто вознесся на небеса и кто однажды вернется в этот мир как судья. Друзья, именно о таком Иисусе люди часто и не имеют ни малейшего представления в наши дни. Однако именно такой Иисус и является единственным Иисусом Христом. Любой другой Иисус – это лишь плод чьего-то воображения. На этом мы закончим сегодня. В следующей передаче мы продолжим изучение 23 главы Евангелия от Матфея, которая завершается окончательным разрывом между Иисусом и религиозными вождями Израиля.